Андрей принял душ. Ему казалось, что он пропитан запахами становища. За обедом Конрад сказал: «Тебе повезло». «Я рад, что побывал там», — сказал Андрей. «Это очень интересно. Только воняет». «Я не об этом. К нам в гости сам Октенхаш».
«Атила?»
«Он умный человек», — сказал Конрад. «Я с ним разговаривал. Он сознает свою историческую задачу».
«Если историческая задача — грабить и убивать», — сказала Ингрид возмущенно, — «то осознать ее несложно. Вам нравится суп?»
«Необычно», — сказал Андрей.
«Мы здесь многому научились», — сказала Ингрид. «Знаем, какие травы полезны, а какие есть нельзя».
«Спасибо Белогорочке», — спросил Андрей.
«Она вам понравилась? Правда замечательный ребенок?»
«Сколько ей лет?»
«Не знаю. Жан, сколько лет твоей Белогорочке?»
«Здесь год немного длиннее нашего», — сказал Жан. «И потом в первобытном обществе другие мерки. Девиц отдают в соседний род, когда исполняется 13-14».
«А почему не отдали Белогорочку?»
«Она была предназначена парню из стаи динозавров, но та стая полностью истреблена. Белогорочка — девушка-вдова. Это недостаток».
«Еще налить супа?» — спросила Ингрид.
Пришел чернявый, ртутный, яростный Аксель Акопян. Присел за стол и принялся работать ложкой так, словно соревновался на скорость.
«Видели, какой дым?» — сказал он.
«Мне говорили, что орда Октенхаша захватила кибитки стаи серой акулы, и был бой», — сказал Жан.
«Господи, когда это кончится?» — сказала Ингрид.
«Я тупее от этих запахов», — сказал Конрад. «Здесь все пахнет».
Пышная добрая Медея, которая дежурила на кухне, принесла миску с тушеным мясом.
«Угадай, что это такое?» — сказал Конрад.
«Лучше и не пытайтесь», — возразила Ингрид. «Я стараюсь не думать. Хорошо, что у нас запас консервов».
«Ничего особенного», — сказал Жан. «Это оленина. Я покажу вам его рога. 2 метра в размахе».
«Почему все так нелогично?» — спросил Андрей. «Законы эволюции постоянны. Одно отмирает и уступает место другому».
«Здесь не уступило», — сказал Конрад.
«Сюда нужно экспедицию, человек 100», — сказал Аксель. «Я написал отчет, а в центре никак не раскачаются. Эта планета набита тайнами. То смотришь направо, так быть не может, то смотришь налево, такого не бывает. Оно есть у меня, понимаете?»
«Нет», — сказал Андрей, — «я здесь всего 2 часа».
«Завтра сядете со мной в вездеход, и я повезу вас по Кинжальному каньону».
«Покажи ему туннели Дельвейс», — сказала Медея. «Он раскроет рот, так и останется».
«Я завтра утром улетаю», — сказал Андрей.
«Ничего», — сказал Конрад. «На этот раз мы отправим в центр столько материалов, что они вынуждены будут пошевеливаться. Есть вещи, которые случайностью не объяснишь».
«А когда они посмотрят, что дал радиоуглеродный анализ, они за головы схватятся», — с торжеством заявил Аксель.
«Нет, Андрею надо что-то показать. До темноты еще 2 часа, — сказал Жан. — Давайте я покатаю его на флайере».
— Спасибо, — сказал Андрей. Ему было стыдно признаться в том, как сильно его тянет в сон. Впрочем, проницательная Ингрид угадала, что с ним творится.
— Никуда он не полетит, — сказала она. — Зачем спать во флайере, когда можно поспать в шатре? Человек впервые попал к нам. Вспомните, как вы здесь спали первые дни. Конрад, уступишь Андрею койку?
— А компот?
— удивился Аксель Акопян.
— Пускай идет, — сказала Ингрид. — Через 2 часа мы его разбудим.
— Через час, — сказал Андрей.
Конрад разбудил Брюса через 2,5 часа. — Ты не простишь, если я дам тебе спать до утра, — сказал он. В руке он держал чашку кофе. За окном было сине, почти совсем стемнело. — Я себе не прощу, — сказал Андрей. — Спасибо, что разбудил. Со мной такого еще не бывало. — Мы засекли со спутника, — сказал Конрад, — что Октенхаш уже выехал. — Хочешь посмотреть?
— Мне никто ничего не рассказывает, — сказал Андрей, отбирая чашку у Конрада. Кофе был горячий и очень крепкий. Конрад постарался. Каюта Конрада была заставлена планшетами. Конрад считал себя художником. К счастью, он не стал художником, а стал хорошим биологом. Это были пейзажи, очень яркие, в основном с закатами. «А чего он к вам едет?»
«Как соседняя держава, с визитом», — сказал Конрад. «Считается, что мы взяли под свою руку стаю белого волка и можем претендовать на их бывшую землю. Политика сложная.
А что вы ему предложите?» Законы контакта условны. Люди здесь столь первобытны, что наше присутствие не нарушает их жизни. Они доисторичны. Мы не можем войти в их историю. А нас планета забудет раньше, чем достигнет цивилизации.
Вы взяли под свое покровительство стаю?
Иначе бы их перебили люди Октина Хаша. Ты этого хочешь?
Конрад, ты сердишься, значит, ты не прав.
Просто замечательно, если ты сидишь в галактическом центре, и за тебя думает компьютер. А ты видел Белогурочку? А ты ее младших братишек видел? Они хотят жить, понимаешь?
И вы решили встретиться с Октином Хашем?
Это он решил с нами встретиться.
Он вас считает богами?
Религия их первобытна. Они одушевляют силы природы. Они еще не додумались до концепции бога в человеческом обличии. Поэтому мы не можем быть богами. У нашего племени много оружия и богатств. Покорить нас невозможно. Ему совершенно непонятно, чего же мы хотим. А любопытство — одно из первых человеческих качеств.
Да что тебе нужно от этой встречи?
Только чтобы нас оставили в покое. Чтобы перестали нападать на наши партии. Степь велика. Пускай идут дальше. Это земля, — Конрад сделал широкий жест рукой, — от озера до холмов наша.
Вождь стаи железных птиц.
Не могу же я объяснить Октину Хашу, что мы прилетели из галактического центра для проведения комплексных исследований. С сумасшедшими здесь разговор короткий, дротик под сердце.
В дверь заглянула Ингрид. «Едут», — сказала она. «Пошли в узел связи. Поглядим».
Спутник связи завис над лагерем кочевников. Если бы сам великий Октин Хаш, повелитель Северной степи, поднял голову, он мог бы заметить искорку, не более того. На большом экране узла связи был виден клуб серой пыли, куда более светлый, чем трава и синий воздух. Октин Хаш уже несколько недель стоял на берегу небольшой степной речки. Люди и кони истоптали траву. Слабый ветерок оттягивал пыльное облако в сторону. Из пыли, как из тумана, поднимались горбы кибиток, совсем иных, чем чумы у стаи белого волка. Бивни мастодонтов были обтянуты кожей динозавров. Кибитки расходились радиально от центра лагеря, где стоял шатер вождя. Лагерь был огражден повозками, за которыми далеко тянулись хибары и навесы. Там жили рабы и слуги, а далее оказалась свалка. Кости животных, навоз, сломанные телеги, ямы, куда кидали мертвых. Октин Хаш любил порядок в лагере, но не интересовался тем, что творилось за его пределами. Перед шатром Октина Хаша стояли высокие шесты с разноцветными тряпками. У входа горели два костра, наполнявшие пыльное облако оранжевым сиянием. Всадники в костяных шлемах, накидках из крыльев птеродактилей, высушенные когти торчат над плечами, как эполеты, с небольшими блестящими щитами из акульей кожи, горячили босыми пятками мохнатых лошадок, размахивали копьями, ожидая выхода вождя. Два телохранителя, закованные в латы из панцирей игуанодонов, вышли первыми из шатра. Потянули, раздвигая полог, и тогда, скрытый по колени в пыли, вышел сам Октин Хаш. Он был мал ростом, на голову ниже людей, что следовали за ним. Корона из красных перьев лишь подчеркивала его малый рост. Одет он был скудно, лишь короткая юбка из тигровой шкуры. Вместо коня обнаженные рабы вели громадного ящера.
«Стегозавр», — сказал Ингрид. «Я покажу снимки. На них возят грузы в пустыне. Целые караваны. Они тупые, послушны. А везет, как грузовик. Машина неприхотливая. Поел травки. Снова в путь».
Между вертикальными метровыми пластинами на хребте ящера было устроено сиденье из шкур. Второе спереди — для погонщика. Подчиняясь удару копья, ящер покорно подогнул толстые ноги и коснулся брюхом земли. Два воина наклонились, чтобы вождь мог ступить на их спины, оттуда на спину ящера. Стегозавр поднялся и замер. Всадники бешено закрутились вокруг, затем понеслись вперед к проходу между повозок. Ящер, не спеша переступая по пыли, двинулся вслед, как линкор за торпедными катерами.
«Это только кажется, что он идет медленно», — сказал Конрад.
«А недалеко отсюда?»
«Часа через полтора будут. Надо готовиться.
«Жан, ты предупредил стаю?»
«Сейчас схожу», — сказал филолог.
Конрад обернулся к Андрею. «Логика порой не срабатывает. Он едет к нам установить мир. Казалось бы, замечательно. Но с ним скачут молодцы, которые могут вырезать всю деревню нашей стаи. Потому надо предупредить.